В эфире «Свобода в полдень». 7 января сегодня, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Россия может потерять от газового конфликта с Украиной. Мнение независимого эксперта. В 2009 году Россия должна будет решать прошлогодние политические проблемы, считают в Европе. Израильская антитеррористическая операция в секторе Газа продолжается. Из зоны конфликта поступают сообщения о большом количестве жертв. Кроме того, итоги прошлого года и ожидания россиян с точки зрения социологов, отмена срочной армейской службы в Польше, самые заметные события в российских мегаполисах, эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Завтра, 8 января, «Газпром» намерен возобновить переговоры с «Нафтогазом Украины» в Москве и провести консультации с европейскими партнерами в Брюсселе. Напомним, очередное газовое противостояние между Россией и Украиной началось с обвинений Украины в неплатежах за поставляемый газ и воровстве топлива. Теперь «Газпром» ежесуточно сокращает поставки газа на границу с Украиной на то количество, которое, по словам российской стороны, украдено. Несколько европейских стран со вчерашнего дня не получают российский газ вообще. Ряд зарубежных потребителей получают лишь малую часть от оплаченных объемов газа. С последней информацией из Киева наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, добрый день, вам слово.
Добрый день, Евгения. Россия полностью перекрыла поставки топлива через Украину европейским потребителям. Это подтвердил официальный представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. Немногим более 3 часов назад была остановлена подача газа через последнюю четвертую, работавшую в направлении Украины, газоизмерительную станцию «Суджа». Вчера же Россия перекрыла подачу топлива еще через 3 станции на границе с Украиной. Таким образом, сейчас остановлена работа украинской газотранспортной системы, и 9 стран Европы не получают газ. В «Нафтогазе» снова заявляют, что обвинения Москвы в краже российского транзитного газа безосновательны. Россия продолжает мощную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации Украины как ненадежного партнера Европы. В Киеве подчеркивают, что об этой кампании свидетельствует и последнее заявление в Берлине одного из руководителей «Газпрома» Александра Медведева, который утверждает, что не Россия, а именно Украина перекрыла 4-ю транзитную трубу. Что касается самой Украины, то она сейчас использует газ собственной добычи и закупленное ранее у России топливо из своих подземных хранилищ. Резервы составляют более 16 миллионов кубометров газа, и в сутки из хранилищ поднимается до 200 миллионов кубометров топлива. Украинские власти объявили о переходе на режим экономии газа. Правительство решило закупить дополнительные объемы мазута. На этот вид топлива будут переходить имеющие такую возможность теплогенерирующие предприятия страны. Напомню, что уже 2-ю неделю продолжается газовый конфликт между Москвой и Киевом, и стороны не могут договориться о цене на газ для Украины. Украинские власти не согласны с ценой свыше $400 за 1000 кубометров, и, как отмечают в президентской канцелярии, озвученная «Газпромом» в первые дни конфликта цена в $250 может быть приемлема для Украины только в том случае, если ставка за транспортировку российского газа через украинскую территорию в Европу будет увеличена на 30%. Накануне глава компании «Нафтогаз» Олег Дубина сообщил, что он отправится 8 января в Москву для продолжения газовых переговоров. Попытки урегулирования этого конфликта в этот же день будут предприняты и в Брюсселе. Здесь представители Еврокомиссии встретятся сначала с российской, а затем и с украинской делегацией. Еще вчера Европейский Союз заявлял, что пока не будет посредником в разрешении украинско-российского спора. Однако, очевидно, если Киев и Москва все же не придут к компромиссу, то Евросоюз вынужден будет стать арбитром в урегулировании этого затянувшегося газового спора. Ну а президент Украины Виктор Ющенко отправил очередные письма. В этот раз председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу и президенту России Дмитрию Медведеву. Виктор Ющенко призывает незамедлительно возобновить транзит российского газа через территорию Украины. Евгения?
Владимир, спасибо большое. Из Киева о современном, о нынешнем, о сегодняшнем состоянии российско-украинского газового противостояния рассказывал наш корреспондент Владимир Ивахненко. Но Россия может оказаться проигравшей в результате очередного газового противостояния с Украиной. Так считают американские эксперты, с которыми общался нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Официальный Вашингтон занял во вторник демонстративно нейтральную позицию. Представитель Госдепартамента выразил сожаление по поводу эскалации российско-украинского газового конфликта и заявил, что перебои с подачей природного газа неприемлемы. Эксперты же предсказывают, что Россия может проиграть и политически, демонстрируя, что она готова использовать газовый вентиль в качестве инструмента давления, и, главное, экономически. Москва, по их словам, ошибочно считает, что она может диктовать свои условия в отношениях с потребителями, особенно на фоне глобальных экономических трудностей и падения цен на энергоресурсы.
Я думаю, что желание России получить большую прибыль за поставляемый Украине газ можно понять, что вызывает большие сомнения тактика, используемая «Газпромом», прекратить поставки газа в январе, в разгар зимы, с целью сделать заложником переговоров населения страны, и не только Украины, говорит Тим Эванс, известный американский аналитик, сотрудник корпорации Citibank. Тем самым Москва превращает нормальные рыночные отношения покупателя-продавца во враждебное противостояние, которое рано или поздно вынудит потребителя либо сократить потребление, либо начать искать другие источники энергоносителей, либо начать строительство хранилищ для создания запасов газа, что поможет им в будущем нейтрализовать потрясения, вызываемые подобными конфликтами, которые становятся привычным явлением. Господин Эванс, «Газпром», как и в прошлом конфликте с Украиной, действует так, словно у него в руках все козыри. Он может диктовать свои условия. Так ли это? В краткосрочной перспективе у потребителей действительно почти нет альтернативы российским поставкам газа. Но в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе возможности существуют. Это и разведка, и добыча газа в европейском регионе. Это и импорт сжиженного газа из Западной Африки или региона Персидского залива. На фоне трудных отношений с российскими поставщиками эти варианты становятся более привлекательными. Недальновидная политика «Газпрома» может превратить их в реальность. Интересно, а может ли результатом такой тактики «Газпрома» стать дальнейшее падение цен на газ? Ведь если потребители решат больше полагаться на альтернативные источники энергии, сократят использование газа, цены на него должны упасть. На мой взгляд, 2009 год пройдет под знаком частичного восстановления цен на энергоносители. Хотя бы по той причине, что падение цен и нефти, и газа заставило многие компании отказаться от проектов по расширению разведки и добычи нефти и газа. Кое-где добыча становится нерентабельной. Это неизбежно приведет к падению производства энергоресурсов, их экспорта, и за этим последует рост цен. Хотя, конечно же, не до уровней прошлого года.
С аналитиком корпорации Citigroup Тимом Эвансом беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы при пожаре в жилом доме погибли 4 человека. На российском крейсере «Адмирал Кузнецов» в результате пожара во вторник вечером погиб один человек. «Газпром» сокращает поставки газа на границу с Украиной еще на 21 миллион кубометров. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Второе лицо в иерархии Аль-Каиды Айман Аль-Завухири обвинил избранного президента США Барака Обаму в причастности к нападению Израиля. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», авторский выпуск Ивана Толстого. Выставка наивного искусства в Москве, выставка Давида Бурлюка в Нью-Йорке, итальянские ученые в защиту правозащитного общества «Мемориал», новые музыкальные записи. Таковы лишь некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Проблема поставок российского газа европейским потребителям, которая обострилась до состояния кризиса в результате нынешнего противостояния России и Украины, продолжает и экономическая панорама, которую представляет сегодня Иван Трефилов.
Очередной газовый конфликт между Россией и Украиной вновь заставил экспертов говорить о возможных путях реформирования рынка этого топлива, считающегося на сегодняшний день одним из наиболее консервативных. Согласно данным статистики, сейчас около 90% газа доходит до потребителей по трубопроводам, что подразумевает отсутствие необходимой гибкости в его поставках. говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
В отличие от нефти, которая в естественном состоянии при естественных температурах представляет собой жидкость, газ – это достаточно сложная транспортировка субстанции, которую нужно либо сжижать, либо гнать по трубам. Соответственно, трубопроводный транспорт, он, в отличие от тех же кораблей, достаточно консервативен. Есть труба между странами, есть торговля, нет трубы между странами, такой торговли нет. Сжиженный газ, который, собственно, как и нефть, может перевозиться по всему миру, он занимает достаточно маленькую долю в мировом обороте. Газа. Поэтому рынки газа, в отличие от тех же нефтяных рынков, очень слабо глобализированы и, в общем-то, делятся на несколько таких мировых регионов.
Кроме того, по словам Александра Назарова, регулированию мирового рынка газа мешает и действующая система долгосрочных контрактов.
Вторая причина, в общем-то, проистекает во многом из первой, это отсутствие, по большому счету, большого объема так называемой спотовой биржевой торговли газом. Из-за, опять же, особенностей транспортировки, большинство газовых контрактов – это долгосрочные контракты на большие объемы по фиксированным ценам. Фиксированные цены, они, конечно, плавающие, то есть они зависят от каких-то внешних факторов, но в том-то и дело, что эти цены, в общем-то, не биржевые, и биржевая торговля газом, она слабо развита даже в развитых странах, даже в Америке и в Великобритании объемы биржевой торговли газом очень слабы.
Все это заставляет сомневаться в возможности российского «Газпрома» значительно увеличить поставки газа в Европу по альтернативным маршрутам, о чем уже неоднократно говорили его представители. Как отмечает аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананкина, у России пока нет трубопроводов, способных заменить украинское направление.
Сейчас у «Газпрома» есть большая проблема с Украиной, потому что Украина – это крупнейший транзитер с одной стороны, крупный потребитель с другой стороны, и с третьей стороны – не очень платежеспособный потребитель, потому что это небогатая страна, очень сильно зависящая от поставок российского природного газа. Мы все знаем эту проблему, она не первый год существует, но вот пока она не решает. На фоне финансового кризиса, скорее всего, еще сложнее будет Украине найти деньги на оплату природного газа. Поэтому определенные мысли насчет диверсификации экспортных потоков в обход Украины у «Газпрома», естественно, возникают.
Сейчас у «Газпрома» существует два основных проекта новых маршрутов транспортировки газа на европейские рынки. На севере – по дну Балтийского моря в Германию и на юге – через Черное море в Болгарию. Однако, по самым оптимистичным прогнозам, поставки газа по этим трубопроводам могут начаться лишь в 2012-2013 годах. Не менее туманные перспективы развития рынка сжиженного природного газа. По словам Елены Ананкиной, к этому пока не готовы как производители этого топлива, так и его основные потребители.
Дело в том, что производство сжиженного природного газа – это достаточно капиталоемкое мероприятие, как для производителей, так и для потребителей, которым надо потом этот сжиженный газ переводить в такое состояние, из которого его можно использовать. Для этого тоже надо определенным образом приспосабливать нужды своей промышленности, как, например, сделано в Японии, но не сделано в полной мере в Европе. Это во-первых. А во-вторых, трубопровод привязывает покупателя к определенному поставщику. Когда трубопровод есть, тут уже мало что можно изменить, потому что для того, чтобы изменить маршрут, надо вкладывать огромные деньги. Когда происходит торговля сжиженным природным газом, это гораздо более гибкая торговля. То есть можно купить у одного, можно купить у другого, и это гораздо более такой конкурентный и гибкий рынок.
Тем не менее, как утверждают эксперты, перспективы развития газового рынка в мире напрямую связаны с увеличением объемов биржевой торговли, а также с расширением производства сжиженного природного газа. Как быстро Россия сможет увеличить свою долю на этом рынке? Говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
На данном этапе, собственно, перспектив пока никаких. Дело в том, что реально большой объем торговли сжиженным газом – это вопрос даже не 10 лет, а скорее 20-30, чтобы объемы сжиженного газа хотя бы немного приблизить к объему торговли газа, перекачиваемым по трубам. Когда, собственно, будут в России построены заводы по сжижению, терминал по сжижению газа достаточно серьезного объема, который планируется строить, например, на Ямале, соответственно, тогда потенциально Россия будет поставлять газ в любую точку мира и, соответственно, получит потенциальную возможность влиять на глобальную цену газа.
Схожее мнение и у аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной.
«Газпром» сейчас экспортирует огромные объемы природного газа по трубопроводам. Ни одного завода по сжижению природного газа у «Газпрома» нет. Есть один завод, который строится на Сахалине, который вроде бы почти готов. Но кроме этого, огромные объемы природного газа, который «Газпром» сейчас добывает в Западной Сибири и экспортирует в Европу, никаким образом не сжижаются. Там уже есть существующая трубопроводная инфраструктура, от которой никто в ближайшее время отказываться не сможет. Для того, чтобы построить завод по сжижению природного газа, нужен не один год и не один миллиард долларов. Пока еще никто даже ТЭЛ не делал. Поэтому, если это и возможно, то это вопрос не ближайших нескольких лет даже. Это вопрос очень долгосрочной перспективы.
Это была аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Экономическую панораму в программе «Свобода в полдень» представил Иван Трефилов. А газовую тему подхватывает и наш корреспондент Данила Гальперович. Однако его собеседники, политики и эксперты отмечают, что вместе с энергетическими вопросами в новый 2009 год из старого перешли и другие проблемы в отношениях между Россией и Западом.
После газовых проблем первое, с чем должна столкнуться Россия в отношениях с Западом и Европой в частности, это январская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. На ней Москве вполне возможно будет предъявлен счет за то, что она не выполнила практически никаких требований Совета Европы, высказанных этой организацией после прошлогодней войны с Грузией. В частности, не денонсировала свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии, не способствовала возвращению этнических грузин в покинутые ими районы этих республик и официально подтвердила намерение строить на этих территориях военные базы. Тем не менее, вице-президент ПАСЕ, швейцарец Андреас Гросс, надеется на лучшее и говорит, что нужно сделать России и Европе для более ясного взаимопонимания в 2009 году. Я думаю, что последние месяцы и даже недели 2008 года были очень трудными временами в отношениях России с Советом Европы и Европой в целом. По-моему, эти отношения в 2009 году могут улучшиться только в том случае, если, с одной стороны, мы в Европе поймем, почему Россия в некотором смысле от нас отличается, почему она другая, а с другой стороны, если российские руководители увидят, что это в их интересах, если граждане России будут жить в условиях большей демократии, при независимой судебной системе, при четком разделении властей, при существовании независимых средств массовой информации. И если это понимание наступит, то, по крайней мере, между Советом Европы и Россией отношения станут лучше. Что же касается вечной зависимости Европы от российского газа, угроза отключения которого часто делает европейцев более сговорчивыми с Москвой, Андреас Гросс пока не видит реальных путей изменения этой ситуации. У нас, у Западной Европы, есть лишь ограниченный выбор в смысле поставщиков нефти и газа. Не все производители газа могут доставить его в Европу. Так что это на самом деле один из моих доводов, когда я говорю, что мир и свобода в Европе не могут быть достигнуты и поддержаны без России или в антагонизме с Россией. Мы нуждаемся в России в качестве партнера. Но Россия, как мне видится, тоже нуждается в Европе, поскольку Европа – это всегда хороший покупатель, который располагает средствами, чтобы исправно платить. И когда я, возможно, несколько наивно говорю, что российская внутренняя жизнь нуждается в лучшей системе сдержек и противовесов, я говорю это еще и потому, что мы, мягко говоря, не уверены, что «Газпром» действует как чисто экономический субъект. Хотелось бы знать, сколько в его действиях чистой политики, выполнения политических указаний, отдаваемых Кремлем или правительством. Многие европейцы опасаются энергетической зависимости от одной страны, и все возможности будут изучены для того, чтобы такой зависимости не было. Я думаю, что и Россия на нашем месте поступала бы так же. Но так или иначе, 30-40% энергопоставок в Европу всегда будут из России. И мы не можем рассматривать энергетическое будущее Европы без видения России в качестве партнера. Отношения с Соединенными Штатами для России вообще начинаются во многом с чистого листа. Приходящий там сейчас к власти Барак Обама вовсю демонстрирует свои отличия от предшественника, и его политику в отношениях с Россией еще только предстоит увидеть. Эти отличия, как полагает политолог Андрей Пиантковский, могут доставить Кремлю немало головной боли.
Дело в том, что, как и многие мои коллеги, я объясняю вот эту конфронтацию с Западом прежде всего внутриполитическими соображениями. Сложившиеся и достаточно понятные уже и обществу, и России, и Западу режим клептократии нуждается в образе врага как единственной легитимизации своей власти. Поэтому большинство конфликтов, которые мы ищем с Западом, они, собственно, надуманы. Это классические конфликты выбора. Ну, например, 90% всей нашей риторики занимают два вопроса. Это противоракетная оборона Центральной Европы и расширение НАТО. Дело в том, что демократическая администрация, она традиционно всегда скептически в течение последних 20-30 лет к противоракетной обороне. Поэтому Обама, ну, как минимум, не будет форсировать эти объекты в Польше и Чехословакии. А что касается НАТО, то, что вызывало, так сказать, самое громкое возмущение в Москве, возможное движение направления НАТО Грузии и Украины, оно сейчас заблокировано европейскими странами, прежде всего и Франция, и Германия. То есть не видно проблем, о которых говорить на российско-американском направлении. Нужно было выдумывать какие-то новые вопросы, новые проблемы, которыми оправдывался вот этот миф о дядях в пробковых шлемах, которые хотят ослабить или расчленить Россию.
При этом Андрей Пиантковский не уверен, что для оптимизма в оценках будущих отношений России и США есть причины. По его словам, пока что в российской элите идет явная борьба группировок, что ясно проявилось во время войны с Грузией.
Помните, обсуждался вопрос, брать нам Тбилиси или нет. То есть это ясно, что имеется партия уже совершенно отвязанных ястребов, которые вот эту политику конфронтации, искусственной конфронтации с Западом готовы доводить до упора. И если эта партия возьмет явный верх, а признаком этого было бы возвращение Путина на пост президента, я думаю, что вот те поправки в Конституцию, которые недавно были приняты, они являются частью такого плана, который, по крайней мере, бы давал ему возможность воспользоваться этой опцией в ближайшее время, если эта группа сочтет необходимым. Вот при таком сценарии просто Кремль будет искать новые проблемы Запада путем, возможно, новых авантюр на постсоветском пространстве.
И европейский политик-оптимист, и российский политолог-пессимист сходятся в одном. Отношения России с Западом в 2009 году будут во многом зависеть и от ее отношений с ближайшими соседями, и в еще большей степени отношения России к самой себе и своему будущему. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Перспективы развития политической ситуации в России обсуждаются председатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и депутат Государственной Думы России от фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На российском крейсере «Адмирал Кузнецов» в результате пожара во вторник вечером погиб один человек. Как сообщает «Интерфакс», матрос задохнулся от дыма при тушении огня на палубе. В центре Москвы у метро «Арбатская» потушен пожар в жилом доме 19 века. Погибли 4 человека, спасены 24. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. На заседании Совета безопасности в Нью-Йорке он выступил с критикой как Израиля за ведение огня по объектам в секторе Газа, так и группировки «Хамас» за ракетные обстрелы территории Израиля. Президент Афганистана и Пакистана сегодня продолжит переговоры, начатые во вторник в Кабуле. Оба лидера уже заявили о необходимости совместных действий для борьбы с экстремизмом в районах, расположенных вблизи общей границы. Второе лицо в иерархии Аль-Каида Айман Аль-Зауахри обвинил избранного президента США Барака Обаму в причастности к нападению Израиля. В записи, размещенной на одном из исламистских сайтов, он также заявил, что Обама не сделал ничего, чтобы остановить военную операцию в секторе Газа. Избранный президент США Барак Обама во вторник выразил глубокую озабоченность ситуацией в Газе, прежде всего гибелью гражданских лиц. Обама отметил, однако, что до своего вступления в должность 20 января воздержится от более подробных оценок и предложений по урегулированию ситуации. Президент США Джордж Буш проведет сегодня в Белом доме встречу с тремя ныне здравствующими бывшими президентами страны и избранным президентом Бараком Обамой. Израиль заявил о готовности открыть гуманитарный коридор для жителей сектора Газа. Цель этой меры – предотвратить гуманитарный кризис в Газе, где ощущается острый недостаток продовольствия, топлива и медикаментов. Православные христиане празднуют Рождество Христово. В Москве, в храме Христа Спасителя, рождественское богослужение возглавил местоблюститель Московского патриаршего престола митрополит Кирилл.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Антитеррористическая операция Израиля в секторе Газа продолжает тревожить мировое сообщество в связи с сообщениями о большом количестве жертв среди мирного населения. Израиль рассматривает возможность расширения операции, но одновременно изучает египетскую инициативу, целью которой является прекращение огня. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израильское правительство обсуждает возможности расширения наземной операции в секторе Газа с тем, чтобы лишить радикалов Хамас возможности обстреливать израильскую территорию. Вместе с тем в правительстве рассматривается также мирная инициатива Египта, с которой выступил президент Хосни Мубарак после вчерашних переговоров с президентом Франции Николя Саркози. Палестинские источники сообщают, что для ознакомления с деталями плана в Египет были приглашены представители Хамаса. По сообщениям, президент Мубарак предложил временное прекращение огня в секторе с тем, чтобы стороны могли начать переговоры о всестороннем перемирии и в итоге подписать соглашение. «Мы предлагаем временное перемирие на определенный срок с тем, чтобы Египет завершил работу над деталями окончательной версии плана. Египет предлагает палестинским и израильским представителям провести переговоры о перемирии на своей территории. Палестинская автономия, Франция и ООН уже поддержали план. Между тем, пресс-служба армии опубликовала видеозапись, сделанную с беспилотного летательного аппарата, на которой заснята школа ООН в Газе до и после израильского удара, в результате которого, по информации палестинцев, погибли 45 человек, большей частью гражданские лица, включая детей. Палестинцы утверждают, что израильские военные намеренно обстреляли школу, где укрывались гражданские лица. Однако на видеозаписи можно увидеть, как боевики устанавливают минометы у школы и ведут из них огонь. Следующие кадры показывают, как там начали взрываться израильские снаряды. Израиль неоднократно сообщал, что боевики Хамас располагают военные объекты в густонаселенных районах, используя мирное население в качестве живого щита. Во вторник вечером правительство объявило, что в Газе будут созданы гуманитарные коридоры для распределения гуманитарной помощи среди мирного населения. Цель создания гуманитарных коридоров – удовлетворение нужд гражданского населения сектора Газа. Мы находимся в ситуации, когда в Газу поступают многочисленные грузы с продовольствием и медикаментами, но из-за военных действий проблемой становится распределение помощи среди населения. Мне кажется, открытие коридоров даст людям возможность беспрепятственно получать помощь, сообщил пресс-секретарь правительства Марк Регев. Израильское руководство вновь объявило, что Хамас понес тяжелые потери в результате израильской бомбардировки и наземной операции, однако все еще сохраняет способность наносить ракетные удары по территории Израиля. Вместе с тем отмечается, что по сравнению с прошлым, количество ракет, падающих на территории Израиля, существенно уменьшилось с более чем сотни в день до 30-40. С начала операции армия уничтожила более 130 боевиков, в том числе нескольких видных военных лидеров Хамаса. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Московские власти решили подарками вернуть бродяг к оседлой жизни. В Музее истории Санкт-Петербурга открылась выставка «Святыни Древней Руси в современной живописи». Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Северо-западный отдел МЧС Российской Федерации предупреждает, что в январе повышается вероятность погодных явлений, которые могут привести к подъему уровня воды в Неве и подтоплению прибрежных районов города. Москва. Департамент социальной защиты к новогодним праздникам провел на территории дезинфекционной станции номер 2 акцию вручения новогодних подарков бездомным, продуктовые наборы от города. Как объяснил в телевизионном эфире начальник отдела социальной помощи бездомным гражданам Андрей Пентюхов, эта акция должна была показать людям, не желающим идти в социальное учреждение и остающимся на улицах, что есть и другая жизнь.
Вполне возможно, человек, который получил праздничный продуктовый подарок, поздравление с Новым годом Деду Морозу, у него появится желание вернуться к нормальной жизни, вернуться к своим детям, вернуться в свою семью.
Петербург. При взрыве на бумажной фабрике «Гознак» на Рижском проспекте пострадали 7 человек. Первоначально сообщалось о 4 пострадавших. По уточненным данным, 3 с ожогами в тяжелом состоянии были направлены в реанимацию, а 4 травмированных, получив первую помощь, отправлены на амбулаторное лечение. По предварительным данным, в цеху фабрики при проведении антикоррозийных работ произошел взрыв паров краски. Москва. Служебная проверка проводится по факту стрельбы по водителю рейсового автобуса, который следовал по своему маршруту на Никулинской улице и не уступил дорогу двигавшемуся попутно автомобилю «Мерседес» с 2 оперуполномоченными МВД Чечни, находившимися в столице в командировке. На автобусной остановке милиционеры вошли в автобус и сбили водителя, защищавшегося монтировкой и пытавшегося уехать. Один из милиционеров выстрелил в водителя, ранив его в ногу. В результате и водитель, и один из милиционеров госпитализированы. Петербург. В Государственном музее истории Санкт-Петербурга открывается выставка «Святыни Древней Руси в современной живописи Санкт-Петербурга». Экспозиция из 56 живописных полотен в выставочном комплексе «Патерна и каземат Государева бастиона» доступна для посетителей с 8 до 20 января. Москва. Столичные власти отказали Федерации автомобилистов России в проведении митинга против повышения пошлин на подержанные иномарки. Таким образом, отклонена уже 2-я заявка. Первую подавали на 8 января, ее отклонили, сославшись на новогодние гуляния. О причинах отклонения 2-й заявки просто не сообщили. После получения текста официального отказа организаторы акции намерены подать на городские власти в суд. Петербург. Сегодня днем, после концерта духовных песнопений на Соборной площади Петропавловской крепости, состоится праздничное богослужение в соборе по случаю Рождества Христова. А вечером, сегодня и завтра, по мотивам библейских сюжетов будет представлена рождественская сказка. Новости Москвы и Петербурга, 7 января, Вера Володина.
В эфире «Свобода в полдень». В Екатеринбурге, в Уральском государственном университете, открылся музей старика Букашкина, ныне покойного екатеринбургского художника, поэта и коллекционера Евгения Малахина. Его работы в стиле наивного скоморошьего искусства еще при жизни автора получили известность и популярность у коллекционеров также за пределами России. То, что осталось у родственников и друзей Евгения Малахина, теперь составляет музейную экспозицию. Ее смотрел екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Две небольшие комнаты в подвале главного университетского здания. Рядом столовая, напротив буфет. Преподаватели и студенты предпочитают называть подвал цокольным этажом, но подвал, он и есть подвал. Впрочем, лучшего места для одного из самых известных деятелей екатеринбургского андеграунда не найдешь. Говорит руководитель музея старика Букашкина, декан факультета искусствоведения и культурологии УРГУ Тамара Галеева.
Музей у нас в рамках лаборатории музейных технологий, и поэтому он по определению многофункциональный. Это и место, где собирается коллекция, это место также просветительное, исследовательская, потому что коллекцию ее надо изучать, ее нужно описывать. И, конечно же, это будет место, как бы это сказать, такое футурологическое, что ли. И поскольку мы готовим специалистов по такому направлению, как музейное дело, да, вот нам бы хотелось, чтобы эта лаборатория помогла им свои проекты оформить во что-то очень конкретное, чтобы отсюда выходили какие-то проекты новых музеев.
Инженер-энергетик Евгений Михайлович Малахин создал общество «Картинник» в 1988 году. Примерно тогда же появился и псевдоним. Сначала грубый – Какашкин, потом помягче – Б.У. Кашкин, то есть бывший в употреблении Кашкин. Позже и до конца жизни старик Букашкин. Он называл себя народным дворником России и действительно работал дворником. Писал стихи. При жизни вышло несколько небольших сборников в мягких обложках. Но делал и самодельные книги, например, из дерева. Коллекционировал произведения современного народного и наивного искусства. Расписывал мусорные баки, гаражи и заборы. К сожалению, почти все они были или снесены, или закрашены. Сегодня в Екатеринбурге осталось всего одно место, где можно посмотреть на эти картинки. Двор жилого дома на проспекте Ленина, 5. У предпринимателя Евгения Артюха по соседству офис. И теперь он оберегает росписи. Организовал и возглавил арт-движение «Старик Букашкин». Бизнесмен и художник были знакомы.
Даже был случай, когда выхожу из офиса и смотрю, строители пытаются закрашивать, потому что дали указание покрасить гаражи. Мы героически это все сохраняли и в прошлом году решили восстановить, ну, подреставрировать. Потом мы немножко похулиганили, расписывали помойки, потом те же гаражи, расписали даже стены домов. И так возникла такая у нас галерея под открытым небом. Разрешение, если честно, мы ни у кого не спрашивали.
Старик Букашкин тоже никогда и ни у кого не спрашивал разрешения. Шутовской разноцветный колпак, балалайка, самодельные дудочки. Члены общества «Картинник» устраивали настоящие карнавальные шествия по городским улицам, вовлекая в этот праздник случайных прохожих. И каждый обязательно получал в подарок досочку с наивным рисунком и стихами старика Букашкина. А он в это время самозабвенно распевал куплеты собственного сочинения. Некоторые сохранились в записи. Например, песня «Я быть хочу с тобой».
Я быть хочу с тобой, я быть хочу с тобой, я быть хочу с тобой, я быть хо. Я быть хочу с тобой, я быть хочу с тобой, я быть хочу с тобой, я быть хо. А была года ею Жозе и Каламенео Пересе. Теуфехеце, чешище твердый, знат мягкий знаки, пею я. И я буду с тобой, и я буду с тобой, и я буду с тобой, и я буду. И я буду с тобой, и я буду с тобой, и я буду с тобой, и я буду.
В сентябре 2008 года Евгению Малахину исполнилось бы 70 лет, обществу «Картинник» 20. Теперь об этом можно прочитать на стендах музея старика Букашкина. Что называется, поставили на полочку, прикрепили этикеточку. Доктор философских наук, ректор Екатеринбургской академии современного искусства Сергей Кропотов надеется, что этим создатели экспозиции не ограничатся.
Букашкин никогда не втиснется только в пространство музея, потому что он изначально как человек построил свою судьбу, свой опыт именно как выламывание из всяких институциональных рамок. Букашкин просто повод для того, чтобы понять это различие между многими из нас. Для них культура, собственно говоря, и сводится только к наследию и традиции. А есть другая технология, и мне очень близко другое отношение к культуре. Это ресурс. И в частности, конечно же, опыт Букашкина, он очень поучителен. Почему? Ну, потому что это шутовское погружение в это мусорное пространство. Это такая алхимическая трансформация мусора, из которого состоит наша жизнь. Какой-то сверхценный опыт, который связан с преображением неценного в сверхценное.
Сегодня любой может спуститься в подвал университета, в гости к скомороху, художнику и поэту Евгению Малахину, и попробовать почувствовать, каким он был человеком. Ведь один из самых известных афоризмов старика Букашкина гласит: «Эх, да чего же хорошо, и жизнь прожил, и жив, и шо». Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве сейчас 12:45. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» сокращает поставки газа на границу с Украиной еще на 21 миллион кубометров. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к немедленному прекращению огня в секторе газа. Второе лицо в иерархии Аль-Каиды Айман Аль-Заухири обвинил избранного президента США Барака Обаму в причастности к нападению Израиля на сектор газа. Православные христиане празднуют Рождество Христово. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». По традиции, в конце каждого года аналитический центр Юрия Левады проводит исследование, посвященное итогам уходящего года. Какие события стали для россиян самыми важными в 2008 году? Кого они называют человеком года? И чего ждут люди от нового 2009 года? И как оценивают политологи перспективы развития России в новом году? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
46% россиян считают минувший год для себя лично удачным, 32% – неудачным. Большинство респондентов полагают, что для страны 2008 год был более трудным, чем предыдущий. По свидетельству социологов, в последний раз такая картина наблюдалась сразу после дефолта 1998 года. Главными событиями стали для россиян война на Кавказе, выборы президента страны, финансовый кризис и смерть патриарха Алексия. Вот как комментирует результаты опроса Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Просто по сезонам, можно сказать, размечен год. Избрание президента Медведева – весна, война на Кавказе – лето, финансовый кризис – осень и кончина патриарха – зима. Можно предположить, что рисунок эмоциональный, самочувствие россиян примерно такой. Значит, весна – это как бы время надежд, лето – это, ну, в общем, время некоторого шока от войны на Кавказе, когда все-таки большая часть населения в конечном счете после очень сильной обработки средствами массовой информации признала, что это победа, и что так и надо было сделать, и что наше руководство правильно поступило. Потом следующий удар – это финансовый кризис. Ну и как бы год завершился к кончине патриарха, по отношению к которому население все-таки в основном испытывало позитивные чувства.
О чем говорит такой выбор главных событий года?
Я бы сказал, что особых поводов для радости россияне не видят. И от месяца к месяцу этих радостей становилось все меньше. Если предыдущие годы все-таки были обнадеживающими, этот год оказался тяжелым, но главное, что это сильно поколебало, во-первых, уверенность россиян в собственном будущем и, наконец, оценку предстоящих, ну что ли, политических перспектив. Потому что довольно заметно повысилась доля тех, кто считает, что в ближайшее время в политической жизни России, ну, скорее всего, будет ухудшение ситуации. То есть от 2009 года тоже ожидания пока не самые радужные.
Человеком года большинство россиян по-прежнему называют Владимира Путина, так же, как и во времена его президентства. Комментарий социолога Бориса Дубина.
Вероятно, двух первых лиц, по крайней мере, с точки зрения большинства россиян, не бывает. Отчасти потому, что, ну, такова структура политической культуры, политических ожиданий российского населения, большинства его, а с другой стороны, ну, как бы такова привычка, да, в общем, и 90-х годов, ну, и тем более 2000-х годов, когда первое лицо соединилось в сознании россиян с чувством известных успехов.
Борис Владимирович, а для вас, как для ученого, каковы итоги года? Какие выводы сделаны? Какие интересные наблюдения? Может быть, какие открытия?
Особых открытий, я бы сказал, у меня нету. Год начинался чувством известной уверенности большей части населения. Она была, ну, можно сказать, создана, сконструирована. На это были брошены огромные силы. А потом уверенность стала стремительно исчезать. И это, опять-таки, для меня и моих коллег не стало открытием, не стало новинкой. Нам казалось, что вот эта так называемая стабильность на достаточно хрупких основаниях покоится. И, в общем, вопрос времени, когда от этой стабильности буквально за несколько недель ничего не останется. Риторика стабильности ушла, и теперь, вообще говоря, большой вопрос, на чем строить, ну, хотя бы вот такое хрупкое, во многом виртуальное согласие между властью и населением, которое худо-бедно установилось в последние полтора-два года.
Таковы наблюдения Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра. А вот как оценивает итоги 2008 года политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
К основным событиям года можно в первую очередь отнести события, которые меняют место и ситуацию, в которой оказывается страна в мире. И это в первую очередь финансово-экономический кризис, это пятидневная война на Кавказе, как кульминация конфронтационного курса в отношении Запада и демонстрация той новой роли, той новой силы, которой обладает Россия, и ее право действовать в постсоветском пространстве так, как она, а не кто-то другой считает нужным. Ну и передача власти, условно, смена президента, это третье и, наверное, наименее сейчас важное из этих событий, которое, тем не менее, вместе с президентскими выборами во многом формировало политическое развитие в первую половину года. Мне кажется, что в 2008 году мы видели, по сути дела, завершение того политического развития, которое началось с приходом Владимира Путина к власти, и, по-видимому, дальше произойдет слом многих тенденций, и вот такой гладкости, как это было в 2008 году, уже не будет. И мне кажется, тот факт, что, несмотря на ранее делавшиеся заявления о необходимости всячески сохранять, холить и лелеять Конституцию, которая обладает потенциалом далеко еще не использованным, вот сам тот факт, что Кремль решил провести изменения в Конституции, он и показывает вот слом политической эпохи стабильности, политической эпохи Владимира Путина.
Как оценивает политолог Николай Петров перспективы развития России в новом 2009 году?
Я, к сожалению, опасаюсь, что кризис, который в большинстве стран является финансово-экономическим, в нашей стране он является к тому же кризисом управленческим, кризисом, который демонстрирует крайнюю неэффективность и политической системы, и управленческой системы, которая была построена, и, по сути дела, мы стоим перед выбором. Вся та парадигма, которая лежала в основе путинской модели сытого времени, она должна быть пересмотрена. И если только власть в состоянии сделать это сама, то нас ждет в 2009 году очень серьезная социально-политическая модернизация. Если власть не в состоянии сделать это сама, то просто та модель власти, которую мы сейчас имеем, кажется, не способна соответствовать степени сложности тех задач, которые перед страной ставит кризис, и ей на смену придет какая-то другая модель власти, и здесь можно только строить самые разные предположения. Мне кажется, что последние шаги и действия Кремля в 2008 году не демонстрировали пока понимания ситуации и способности осуществлять вот эту социально-политическую модернизацию.
Таково мнение политолога Николая Петрова. Ну а большинство россиян, по данным Левада-центра, пока тешит себя надеждами на то, что новый 2009 год будет лучше или, по крайней мере, не хуже, чем предыдущий. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». И завершает программу сюжет сей серии истории Запада и Востока. В Польше в минувшем 2008 году состоялся последний обязательный призыв в армию. С нынешнего года войско польское становится полностью профессиональным, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
«Я солдат польской армии, присягаю верно служить Польше, охранять ее независимость и границы, стоять на страже Конституции, беречь честь польского солдата, защищать военные знамена. За родину свою, когда она позовет, крови собственной и жизни не пожалеть. И да поможет мне Бог». Слова присяги солдата польской армии в нынешнем году произнесут уже гораздо меньше поляков, которым исполнилось 19 лет. Хотя воинская обязанность в Польше существовала многие столетия, например, в Средневековье она касалась исключительно высшего дворянства и дворянства более мелкого, знаменитой шляхты. В конце 18 века, когда Речь Посполитую разделили между собой три соседние империи – Россия, Австрия и Германия, новые власти начали забривать солдаты уже не только шляхту, а всех, кого хотели и кто годился. Примерно так призыв в польскую армию выглядел и в 20 веке, однако в первой декаде века нынешнего ситуация кардинально изменилась.
От прошлого року, от стычня прошлого року, не będziemy.
Со следующего года, с января, принудительно в польскую армию брать никого не будут. В октябре 2009 года в казармах нашей армии не останется солдат срочной службы. Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы притворить в жизнь заявление господина премьер-министра о том, что Польша будет иметь полностью профессиональную армию.
В пełni zawodową armię.
Заявил в Сейме министр обороны Польши Богдан Клих. Планы правящей партии сразу же подвергла критике оппозиция в лице депутата партии «Право и справедливость» Павла Коваля.
Профессионализация
армии – это длительный процесс. Нужно подготовить десятки тысяч офицеров и солдат, способных действовать совместно с армиями других стран НАТО. Такой детальный план подготовки нужно было представить ранее. Это должен быть солидный план, чтобы мы могли оценить, удастся ли его воплотить в жизнь в течение года или двух, или же нет. Требования оппозиции, которая также хотела сделать армию профессиональной, но на два года позже не были выполнены, а план все же начали притворять в жизнь. Сегодня почти 40-миллионная Польша располагает 150-тысячной армией, примерно половину численности которой составляют солдаты срочной службы. Служат они 9 месяцев. Теперь армия будет насчитывать 120 тысяч военнослужащих, профессионалов. Министр Богдан Клих. Автоматически те, кто не хочет служить в армии, в военных билетах, будут получать пометку так называемый урегулированный статус, и никто их в армию силой тянуть не будет. Призывники, родившиеся в 1989 году, будут призваны в армию. Это около 270 тысяч молодых мужчин, из которых только 70-75 тысяч попадут в армию, поскольку большего количества солдат просто не требуется. Говорил весной минувшего года полковник Цезарий Симеон из Министерства обороны Польши. По стечению обстоятельств 23-летний призывник Мартин Ясиński из города Пястов стал важной фигурой в истории польской армии. Он оказался последним юношей, призванным в вооруженные силы по закону. Сейчас Мартин думает о том, чтобы продолжить службу в сухопутных войсках, куда его отправили.
Шанс на прошлость.
Это шанс на будущее. Я, конечно же, хотел бы остаться в армии дольше.
Так как немножечко.
Между тем, дембель, а по-польски резервиста Мариуш Янок рад, что еще успел послужить в армии. Я счастлив, потому что многие теперь уже не переживут этого, не увидят, как на самом деле выглядит армия, и от этого только потеряют.
Страту.
Не все молодые поляки и не всегда так думали. Во времена Социалистической Польской Народной Республики, точно так же, как и в Советском Союзе, уклонение от воинской обязанности жестоко каралось. Вспоминает известный польский музыкант Матей Маленчук. Я объявил голодовку, когда меня призвали, но в армию все равно меня затащили. Тогда уже в казарме я отказался нести военную службу, и мне дали 2 года. В Польше, как и в других странах, где существовала или все еще сохраняется всеобщая воинская повинность, разумеется, было и понятие «косить от армии». Теперь, по словам врача медкомиссии Ярослава Новака, это уже история. Важно, чтобы все призывники узнали и поняли, что не нужно уже выдумывать несусветные истории и прибегать к неизвестно каким трюкам, чтобы получить статус негодного к воинской службе по состоянию здоровья. Никто ведь не может предсказать. Возможно, в будущем вдруг захочется пойти в профессиональную армию или в другие структуры, требующие хорошего здоровья, а у вас уже бумага, негоден. Дело в том, что как таковой призыв в армию в Польше формально сохранится, но военкоматы теперь будут лишь организовывать прохождение медкомиссий и заниматься сбором данных о количестве поляков, годных к военной службе в военное время.
Рассказ нашего польского корреспондента Алексея Дзиковицкого завершил программу «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» повтор программы «Час прессы». Ведущий Виталий Портников. Это будет обсуждение книги «Профильные украинцы». И в студии автор Кость Бондаренко и его оппонент, заместитель главного редактора журнала «Профиль» Олег Базар. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода», о православных с Рождеством.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает немедленно возобновить в нормальном объеме...
Мы четко различаем борьбу с терроризмом и необходимость помогать населению.
Приговор был встречен молча.
Часть похищенного оружия предназначалась для отправки
контингента. В Вильнюсе кругами ездят автомобили и сигналят.
Представители издательства «Элор и Буш» отказались назвать сумму гонорара.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».